творчество человек. Будь творческим, будь ярким.
Добрый день, дорогие друзья. С вами передача «Треугольник» в студии Мария Романова.
И Анна Ушакова.
Скажите, вы давно были в музее? А вот мы недавно. Мы сходили в Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина, чтобы посмотреть открывшуюся там выставку, лейденскую коллекцию. Это событие, в общем, в культурной жизни Москвы. Потом в сентябре она еще поедет в Петербург. И сегодня мы хотим с вами поговорить об этой прекрасной живописи 17 века, где представлено, по-моему, сейчас, наверное, не точно скажу, кажется, 12 картин Рембрандта. И многих его учеников, его конкурентов. И, в общем-то, мы можем видеть всю картину эпохи вот этого времени, понять вообще, как эта эпоха смотрела на человека, на мир, и что-то взять для себя тоже, чему-то научиться. Вот сегодня мы об этом и будем говорить. Я очень рада представить нашего гостя. Это художник Сергей Некрасов. Здравствуйте, Сергей.
Добрый день.
Вот, и сегодня вы у нас в роли эксперта,
в роли нашего гида.
Да, но мы сами тоже посмотрели и тоже поспрашиваем вас. Итак, ну, ваши впечатления?
Ну, эксперт, конечно, я могу вообще, конечно, об этой выставке говорить свое личное, да?
Конечно.
Как художник.
Ну, да, у нас все тут личное. Это я пошутила насчет эксперта, да?
Да, да. Почему? Потому что у этой коллекции есть эксперты такие, которые, я думаю, что высочайшего уровня, потому что семья Каплан, которая начала собирать в 2002 году вот эту коллекцию, да, она, собственно говоря, потомственная семья коллекционеров. Вот отец этого Томаса, он собирает военные самолеты Второй мировой войны, мама собирает там мебель, вот, и отец, я бы так сказал, миллиардер, да, поэтому там совпало все, и культурная основа, и финансовая. И данная коллекция, чем интересна, что она была приобретена за какие-то кратчайшие сроки, и по качеству, и по представленным образцам, я бы сказал, истории искусства, да, произведениям, она не уступает тем музеям, которые собирались многие даже сотни лет.
Уникально еще то, что они ее демонстрируют, да, они не удерживают ее только для себя, хотя это частная коллекция, но тем не менее по всему миру она ездит и собирает зрителей.
Ну, это такая у них, я бы так сказал, стратегия и тактика. Она довольно правильная. Почему? Потому что мир меняется, и просто сидеть в сундуке, держать свои сокровища, ну, смысла, наверное, нет. Поэтому они, приобретая таким, как называется, агрессивным таким стилем, сразу там десятки работ, они их сразу пополняют и выставляют именно в разных коллекциях музейных. Поэтому сейчас вот до Пушкинского, как я читал, они выставлялись в Лувре, да, потом они поют в Эрмитаж. То есть пока вот эта коллекция, так сказать, найдет свое, может быть, постоянное обиталище в Америке там, или еще где-то, да, она проедет через лучшие музеи мира.
Ну, это замечательно, что мы можем посмотреть. Давайте сосредоточимся на картинах, а не на вот этих механизмах, да,
да,
так сказать, коллекционирования. Хотя, конечно, ну, это тоже очень важно, и мне даже кажется, что коллекционирование — это своего рода миссия, вот как бы собрать искусство, показать его миру. Мне кажется, высокая миссия.
Ну, я думаю, что коллекционирование — это такое же творчество, как и написание работ, собственно.
Конечно.
Говоря, понимаете, если не будет творческого подхода, тогда не будет никакой коллекции. Значит, вот если мы будем говорить о вот этой коллекции лейденской, да, чем она вообще прекрасна? В основе лежат произведения Рембрандта. Рембрандт — это столб вообще, я бы сказал, шедевральный. Вот, основополагающий вообще изобразительного искусства. Почему? Потому что вот смотрите, сколько времени прошло, вот когда бы не пришел тоже Пушкинский музей или в Эрмитаж приехать, ты подходишь к его работам, и там, неважно, там его автопортреты или «Возвращение блудного сына», которое еще Екатерина приобрела, да, от них, так сказать, проистекают вот эти флюиды.
То ты не можешь просто уйти. Вот я вот по себе это так чувствую. Настолько притягательно.
Да, горнего мира. Там, то есть там основа, она такая трансцендентная, понимаете? Там, что такое произведение искусства? Шедевр. Это когда, с одной стороны, ремесло в апогее сходится вот с этими высоким духовным содержанием. И вот происходит вспышка. В Рембрандте это как раз все есть. И вот он, собственно говоря, создавал, хотел он это или не хотел, но он уже был как мессия, понимаете? Он создавал шедевры. Почему? Потому что, когда мы смотрим на эти портреты стариков-то, или какие-то аллегорические, вот здесь, допустим, из пяти работ, из пяти аллегорий, три собрано в Лейденской коллекции, там,
то есть... При том, что это ранняя его работа. Ну, интересно, что уже с самого начала его творчества, да, мы...
Да, и вот там присутствует человек, понимаете, mm-hmm. человек как вершина Божьего творения. Человек как огромная тайна, собственно говоря, как дыхание Божие. И вот это вот дыхание Божие, вот этот свет мягкий, который идет из его работы, он как бы обволакивает зрителя, он его погружает в мир вот этих вот, я даже не знаю, райский какой-то, что ли.
Вот это точно. Я когда стояла, там вот портрет, может быть, помните, есть девушки, и накидка на ней такая расшитая золотом.
Есть, да, 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 да.
И я уже стала думать, почему я не могу уйти, почему так притягивает. Я пыталась уже вот в слова это как-то облечь, и я тоже стала думать, что я чувствую, вот эта тайна, да, тайна жизни вообще, да, тайна человека, потом... Красота, как какая-то простота. Там же, в общем, немного, да, всего. Но ты вот просто не можешь оторваться. Там вот сережки ее прописаны, да, как-то. Угу. Вот эта вышивка золотая. Я даже вот не могу объяснить, что это такое. Но это вот как бы каждая деталь, она, ну, как целая сама. Вот как бы несет вот эту тайну красоты, тайну чуда какого-то.
И выбор красок тоже особенный, да, выбор цветов. Вот практически на всех его работах лица каким-то, правда, золотым светом светятся. Mm-hmm. Да. И акцент всегда на этих светящихся лицах. То есть, может быть, какой-то фон затемненный, но сами лица, они всегда очень какие-то светящиеся.
Ну, это тот, я как бы вот для себя всегда определяю. Есть такое название вот для меня, я как бы... Бывает, когда я там с учениками даже занимаюсь, я говорю, очень важно понять, где находится у вас пуповина картины. Пуповина, вот эта вот питательная, да?
А что она соединяет? От чего она идет?
Она — это самая главная точка картины, точка развертки, понимаете, точка перехода. Вот.
На которую зритель смотрит, в первую очередь?
Она должна открываться у каждого зрителя. Все-таки картины, понимаете, предполагают, с одной стороны, доверие, да, с другой стороны, все-таки такое внутреннюю насмотренность, образование. Да, вот это как слушать, допустим, я бы Рембрандта сравнил, может быть, с Бахом, допустим, с литературой, наверное, может быть, где-то с Достоевским. Вот. Это такая, это серьезная вообще такая тема, но вот это, как Мария сказала, простота, она же возникает от того, что человек понимал символику образа. Когда человек стремится к символу, там угу. отпадает всякие мелкое...
Все вот, лишнее.
Все
да?
лишнее, угу, да? Угу. И вот даже вы посмотрите, у Рембрандта очень важны вот эти вот детали. Там какая-нибудь сережка прописанная, где-то еще, а где-то прям буквально чуть ли не тряпкой затертый там фрагмент картины, и на фоне вот этой затертости широкой, такой экспрессивной, вот эти детали начинают сверкать, как бриллианты. И они создают определенную среду. А человек, собственно говоря, как вот еще чуть-чуть где-то, да, когда ты смотришь там вот эти портреты стариков, они в ангелов превращаются, понимаете? Вот еще думаешь, чем он хорош? Вообще настоящее произведение искусства, оно дает толчок к созданию дальнейшим работам, понимаете? Оно не пишется отдельно само по себе. Художник всего лишь, принимая заказ, он... Заказ является очень часто поводом, понимаете как? То есть мы говорим, вот там заказчик, подрядчик, а настоящий художник, он всегда выше заказа. То есть mm-hmm. вот он как бы, как есть такой прыгун через планку, да, вот он перепрыгивает и на той стороне находится.
То есть настоящий вот такой гениальный художник, скажем, он может из любого заказа сделать... Такой шедевр, что будет, как вы говорите, вот этот золотой свет, и будут эти глубокие мысли и чувства тайной жизни, да?
Я думаю, что он, собственно говоря, конечно, знал, чем он занимался, на каком уровне, когда, знаете, вот бывают такие передачи современные, там, типа искусственный отбор, иногда слушаешь, там пожилые бывают такие мастера, когда говорят, вот я всю жизнь прозанимался, так и не знаю, чем я занимался. И как-то мне, когда я вот посмотрел Рембрандта, мне как-то печально стало за нынешних, так сказать, этих мэтров, да, почему? Потому что художник должен знать, чем он занимается. Вот, и Рембрандт прекрасно знал, чем он занимается. Вы посмотрите, все, ну, не то что все, а практически большинство работ, они имеют все-таки библейский смысл. Понимаете, он жил в контексте Ветхого, Нового Завета.
Угу. Вы имеете в виду сюжеты?
Нет, вообще, собственно вообще, говоря, это русло.
Взгляд на человека, я бы сказала, да, библейский. Да.
Библейский взгляд на человека, как вершина, собственно говоря, творения божественного. И человек есть, такое... глаза, уши и язык Бога.
И вообще меня всегда поражает, знаете, вот это удивительное достоинство человека, которое ты чувствуешь, стоя перед картинами Рембрандта. Даже когда он пишет, то есть не даже, а вот именно когда он пишет стариков, старух, и все равно ты смотришь, ты видишь, вот там где-то есть, кстати, такой портрет старухи, и ты видишь по глазам, что этот человек, эта женщина, она прошла, наверное, тяжелую жизнь, у нее, ну, совсем не молодое лицо, но настолько чувствуется вот ценность, достоинство этой личности, я просто вообще не понимаю, как он может так это передать все.
Ну, вот эта бренность жизни, которая у него присутствует, почему? Потому что, когда человек задумывается о смерти, он понимает, что такое жизнь. Он понимает, что она кратковременна, она ценна. Она сокровище, она из миллиардов возможностей дана только тебе. И она дана не просто так, чтобы есть, чтобы жить, а жить, чтобы есть. Понимаете, мы же не червяки какие-то. Вот. Поэтому человек, по своей сути, он создан выше ангелов. Понимаете как? Поэтому Рембрандт это, я думаю, что прекрасно понимал. И вот эти художники, его мастерская, вот эти ученики. Ну, как-то так сложилось, вот это Лейден, да? Город, где, ну, такой эпицентр был вот этой вот высочайшей художественной жизни той эпохи. И вот семья Каплан, они, скорее всего, почувствовали. Вот это еще видно с детства у Томаса было. Это, скорее всего, жажда души вот этого прекрасного. Почему он и начал все это собирать.
Конечно, это должен быть, мне кажется, обязательно высокий мотив для этого.
И потом,
да,
когда мы смотрим там Рембрандт, да, а рядом вот целый еще список художников, как бы... той эпохи, да, и близкие тоже вот по настроению, по духу, даже вот одна работа там Вермеера находится, да. Вот вы вот посмотрите, там же ж огромная духовная составляющая в этих картинах. И самое главное, я могу сказать, вот даже формат работ, он человеческий. Мы сейчас живем в эпоху, когда искусство пытается человека ошеломить, обескуражить, сломать форматом. Мы когда начинаем эти форматы всматриваться, а там ничего нет. У Рембрандта это наоборот, это маленькие, концентрированные человеческого восприятия работы, наполненные, ну, я не знаю, как вот, если взять по концентрации, наверное, как алмаз, понимаете, там ничего нет, там он выжаренный, все, внутри кристалл, понимаете, а...
Ну, то есть здесь недостаточно таланта, да, художнику для того, чтобы создавать шедевры, недостаточно иметь талант, а что-то другое, а вкладывает он свое человеческое, что-то высокое, чем, что отличает его вот от других, скажем, художников, почему у него так получалось писать?
Ну, понимаете, в чем дело? Нужно...
Особенно, извините, вот меня удивляет, что с самого детства вот эти вот аллегории были написаны, когда ему было 17-18 лет. Но как может подросток уже написать такое, что люди восхищаются веками и находят особое достоинство и особенную человеческую природу?
Вот дело в том, что мы живем в такое время, очень интересное, когда для нас, допустим, человек там, в 17 или там, 20 лет считается ребенком. В те годы это вообще не считалось ребенком.
Ну да,
потому
тогда
что...
и жили меньше.
Да дело не в этом. Там жили 90 лет, понимаете, в чем вопрос. Тот же Микеланджело, он 20 там, с чем-то лет, он сделал Пьету. Сейчас современному скульптору дай пластилин, он ее не слепит, понимаете, в чем дело? Не то, что он с мрамора создать.
Что же за подход такой был тогда это, к воспитанию? Это,
понимаете, во-первых, вот мы говорим, там передача, там вот, допустим, даже современный искусственный отбор. Тогда был естественный отбор, а не искусственный. И эти люди были божьими помазанниками. Я бы как бы сравнил бы, допустим, с художниками, если будем так говорить, иконописцами, да, вот нашими. То есть это должны были бы быть откровения, то есть откровения небес, да.
Но в сюжете из обыденной жизни.
А это не роли никакой не играть, потому что...
Ну, они же первые, так массово стали изображать повседневную жизнь,
нет? Вообще голландская жизнь, она пошла почему? Потому что возник целый бюргерский класс,
ну, понятно,
средний,
что,
да, богатый, понятно, и что... люди захотели украшать свое жилье. Вот эти вот малые голландцы там и прочее, да? Сокращенная, так сказать, гамма цвета, она давала такую концентрацию... внутри картины, то есть ты вот этот цвет, если где-то и вводился, он был как сокровище, да, в отличие, там, допустим, французской школы, там, Николя Пуссен, там, прочие, вот эти переливы и прочее, потом же там эти импрессионисты возникли. Голландская школа, она была очень скромная в выборе, и поэтому вот эта скромность давала внутреннюю гигантскую концентрацию вот этой энергетики, понимаете, как, и отбрасывание всего лишнего, оно вообще зрителя вводило в некий даже транс.
На самом деле, мне кажется, это гораздо труднее и гораздо вообще, ну, сложнее, вот, как говорится, показать вот эти вещи, какие-то духовный смысл через обычный сюжет, через обыденный, и тем
да,
вообще...
повседневная история.
Тем это вот больше как раз потрясает, да, что ты смотришь, вроде бы человек там читает книгу, там же есть и вот картины художников, как говорится, второго ряда, они не менее привлекательные. Читают книгу, или там доктор лечит пациента, или кто-то там...
Или селедку держит, там,
женщина. И все равно ты видишь здесь как жизнь, как таинство как бы изображена.
Так и жизнь, она и есть таинство, просто мы привыкли, что жизнь должна поражать, понимаете, как вот чем-то там сокрушать, поражать, а жизнь, она на самом деле должна тебя растворять, рассасывать, собственно говоря, ты должен погружаться туда, поэтому вот когда заходишь на выставку, ты попадаешь прежде всего в атмосферу, понимаете, тут не хочется даже говорить о каком-то художнике, тут хочется говорить о какой-то реке.
Ну да, о языке эпохи можно говорить.
Да,
тогда,
язык
наверное.
Эпохи, времени. Это был, собственно говоря, авангард того времени. То есть они же не делали там какие-то копии художников, которые жили до них, понимаете? Вот мы-то привыкли, на нас интернет все выплеснул, да, и там каша полная в голове. А люди жили, собственно говоря, если мы посмотрим, даже на некоторых картинах там написано, там парень с девушкой там рассматривают античную скульптурку, да, тут же лежит маска античная. То есть они жили в таких вкусовых диапазонах вот именно эллинской культуры, там, понимаете, римской культуры. То есть они читали там Платона, там Плутарха, интересовались вот этой поэзией, искусством изобразителем. То есть это все развивалось в контексте такого высокого уровня.
Спасибо, друзья. У нас сегодня в гостях художник Сергей Некрасов, и мы пытаемся обсуждать лейденскую коллекцию, которая выставлена в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина. Но, естественно, наш разговор постоянно выходит за рамки. Это интересно как раз. Пожалуйста, если у вас есть какие-то вопросы, комментарии, я сейчас напомню наши координаты, и через минутку мы продолжим разговор.
Треугольник. 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 Культура, творчество, человек. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teus.fm. Если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам сообщение на номер +7 977 850 09 96. Треугольник. Треугольник. Треугольник.
У нас в гостях сегодня художник Сергей Некрасов, и мы обсуждаем лейденскую коллекцию, коллекцию голландской живописи, в основе которой картины Рембрандта, и она открылась сейчас, эта выставка, в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина в Москве, а в сентябре она будет представлена в Эрмитаже, так что это большое событие для нас, вот для жителей этих городов, и... В общем-то, наверное, для всего такого вот российского искусства, выставочного дела. Ну вот мы остановились на том, что Сергей сказал, что важно тут даже не какой-то художник, а важен язык эпохи. Давайте еще раз попробуем определить, в чем этот язык и в чем его новаторство вот этой эпохи 17 века, именно вот этой лейденской школы родного города Рембрандта.
Ну, я бы так сказал, что здесь... Картины, собственно говоря, они как некие такие знаки, что ли, понимаете, где человек преображен в некие, облачен, что ли, в некие светы. То есть вот эти вот
Света — это от слова «свет»?
Да,
скорее всего. Много света,
да. Вот если мы, так сказать, даже, ну, я говорю, что с нашей иконописью сравним, да, будем сравнивать, там есть такие плави, высветления, да, как бы свет изнутри. Вот Рембрандт, в принципе, делал, приблизительно задача стояла то же самое. То есть вот это божественное дыхание, которое наполняет изнутри человека и окружает его. Поэтому вот эти вот мягкие, вот эти сфумата, вот эти переходы, выявление важнейших точек в картине, которые дают психологию этой живописи, да, она очень психологична, она очень глубока, она по своей сути библейская, то есть поэтому она, собственно, вечная. То есть вот можно говорить так, что эти картины, они вне времени и вне пространства. Почему? Потому что время существует обычно для каких-то временных, я бы сказал, репортерских вещей. Мы живем в репортерское время. А вот Рембрандт, он создал вещи. Смотрите, вот сколько времени прошло, и Рембрандт всегда актуален. Вот мы смотрим, и он сегодня, и завтра, и вчера. Почему?
Почему?
Да. Он вне времени. То есть настоящее произведение искусства, оно всегда находится вне времени. То есть вектор времени отпадает. Это такое понятие, как бы, я не скажу, что вечности, но там задействованы вечные темы. И вот это открытие было вот этих вот светов, я так сказал, да, вот этого света. Это очень важная была тема, которая создавала некую вот эту вот магическую среду, мистическую, вот эту вот духовную. И Рембрандт здесь был, конечно, высочайшим проводником вот этих вот духовных составляющих вообще всего человечества. Когда вот мы даже говорим, допустим, это событие для Москвы, там, Питера или еще, и это, я считаю, что показ вот этой коллекции, которая была в частных руках везде, собрана была в одно место, это вообще событие мирового масштаба. Почему? Потому что я, допустим, ни одной из этих картин не видел никогда. И они у меня дополнили тот видеоряд внутренний, галерейный. Многие вещи просто туда легли, как сокровища, да? Вот у меня моя внутренняя галерея. Я всегда собираю картины, там они у меня
внутри
там.
Внутри, да? Хорошо, всегда с собой. Всегда с собой.
Да, так вообще это и есть сокровища. Человеческие сокровища, на самом деле, это только те сокровища, которые ты можешь забрать, когда заколотят крышку гроба, понимаете? Все, что остается здесь, это не сокровище.
А вот интересно, вы храните как бы это во внутренней памяти или все-таки есть фотографии, которые для вас...
Не нужно мне никаких фотографий. Потому что человек, на самом деле, настолько высочайшее произведение вообще. То есть, я бы так сказал, это же искусственно созданное полностью вот тело, да, вещество, ну, существо. Это некий такой конструктор, дух, душа и тело. Мы живем в мире, который тоже создан для нас. То есть мы обладаем теми возможностями, которые даже не представляем себе.
Колоссальными, поэтому, да, способностями, что да, нам нужны фотографии, можно все запомнить.
Я бы хотела еще обратить внимание на одну картину, вернее, на одного художника. Он представлен одной картиной на выставке, но эта картина, наверное, могла бы стать центром, мне кажется, не слабее, чем Рембрандт. Это Ян Вермеер Делфтский и его картина «Девушка за...» Не скажу, как называется, за музыкальным инструментом.
Вёрджинал.
Да. За музыкальным инструментом.
Вы знаете, вот я видела еще одну картину этого художника когда-то давно, когда была в Амстердаме, и он меня также поразил. Что такое его картина? Что это за магия? Почему ты... Ну, вот настолько ты остаешься каким-то пронзенным вообще этой ситуацией, этой атмосферой, этим человеком, которые там изображены.
Ну вот если мы возьмем, вообще просто вспомним работы Вермеера, да, там они же, собственно говоря, отражают вот этот вот, я бы сказал, малый круг, малый мир человека, да, вот человек и его дело. То есть это очень важно понять, зачем ты в этом мире находишься. Понимаете, не стать каким-то царем или королем, а стать тем, кем ты должен быть. И вот эти люди, которые занимаются своим делом, одна кружевница, другая молочница.
Угу. Да, в Амстердаме кружевница, да, как раз, по-моему.
Кто-то играет там на клавесине, так называемом.
Да,
это о чем говорится? Что человек в этом мире нашел то свое место, приложение, где от него происходят какие-то лучи, очень важные. То есть он дает здесь... плоды, он приносит плоды в этом деле, понимаете, не какие-то гигантские вот, политические события, а он вот эти вот производит бриллианты мира, я бы так сказал, понимаете.
Красиво, а художник это заметил и показал всем.
Да, он это почувствовал, поэтому у него такие работы камерные. Их дошло до нас там буквально 30 с чем-то работ, это единственная работа, которая была в частных коллекциях. Вермеер вообще очень такой таинственный художник, он на несколько сотен лет, как бы на 200 там с лишним, просто исчезал с поля зрения вообще. Почему? Потому что возникали эпохи свои, были кумиры, их точно так же продавали. То есть арт-бизнес всегда существовал, понимаете? Но он существовал всегда на уровне высокообеспеченных таких знатных людей. Почему? Потому что, ну, простолюдины, они не могли себе позволить вообще иметь картину в доме. То в лучшем случае лубок какой-нибудь, понимаете как? Поэтому... Это всегда было состояние, так сказать, королевских особ, и потом уже, собственно говоря, вот этой бюргерской определенной прослойки. Вот. А на самом деле есть еще работы, но они, допустим, находятся там в частных коллекциях, но это уже королевских семей, понимаете? Понятно, что их уже...
Среди этих 30, да?
Нет, ну вообще, да, просто не все же работы в музеях-то находятся, но есть семейные понятно, коллекции, да. Вот, допустим, там английских, в английских дворах.
Ну да, то есть он как бы нам не очень известный, с одной стороны.
Ну, у нас даже современного искусства, допустим, есть авторы, которых у нас просто вообще нет по ряду причин, потому что до революции то, что Щукин собирал, да, вот мы имеем. А потом кто собирал? У нас в 30-е годы только продавали. В 30-е годы мы продали, советское правительство продало огромное количество вообще произведений искусства, иконы, того же Рембрандта, несколько картин, которые собирала Екатерина, понимаете?
Быть художником – это вообще что-то элитное. То есть совершенно ограниченный получается набор своих произведений, которые художник может создать за свою жизнь. Да? Это же это не быть писателем, например, когда книги могут тиражироваться огромным числом и находиться в домах у многих людей. А художники создали свой труд и... Ну, если в частной коллекции, то, получается, вообще мало людей будут наслаждаться.
Ну, как вам сказать? Может быть, благодаря вот этим частным коллекциям эти работы и сохранились. Вот, если бы они были всем доступны, то давно бы они уже погибли. Вот, когда была французская революция, и так, так сказать, народ забегал, засуетился там, и начал грабить там Лувры и прочее, тут вот эти люди, которые это возглавляли, быстро это поняли, и все это остановили, и все возвратили назад. Понимаете, в чем дело?
Ну, вы знаете, мне кажется, что я вот, стоя перед как раз этим портретом Вермеера, я вот что-то поняла как раз именно так, как вы сказали, потому что я думала, у меня было вот это чувство вот этой медленной жизни, в которой живет эта девушка, спокойной, размеренной, где каждая... Как говорится, вещь имеет смысл, каждое действие имеет смысл. Вот что-то противоположное тому, как мы живем сейчас, наверное. Не случайно сейчас появилось вот это движение slow life, медленная жизнь. То есть люди хотят замедлиться, да, вот, допустим, не гоняться там по разным местам, а приезжать там отдыхать все время в одно место, разглядеть больше там природу или что-то. Ну вот сейчас это существует вообще такое в философии, да. И вот я как бы вот этот дух вот этой медленной, но глубокой жизни, вот, вот он чувствуется, когда ты смотришь на этот портрет этой девушки.
Мы просто понять, конечно, как жили люди той эпохи, не можем.
Не можем, да.
Почему?
Но,
потому
но
что
почувствовать
мы,
можем.
Мы просто другие люди. Мы другие, понимаете, да. В чем дело? Поэтому мы можем с помощью только, ну, наверное, музыки, поэзии, вот
ну,
как
и
раз
живописи тоже,
да. И молитвы. Можем понять вообще, чем жили эти люди. Потому что, в принципе, это беседа, личная беседа с Богом. Она никогда не менялась. В зависимости от как будет меняться тюнинг, аксессуары наши и прочее. Это все тюнинг, понимаете? Человек-то по своей сути он не меняется. Он или добрый, или злой.
Нет, ну понятно, но...
А тогда кажется, беседа... наоборот, что мы можем приблизиться и понять, как они жили, если он не меняется. И даже вот глядя на эту коллекцию, там и библейские сюжеты, и там и портреты, и сцены повседневной жизни, ну, вроде бы все то же, что и у нас есть, присутствует и религия в жизни, и вера в душе человека, и есть и повседневная жизнь, и себя хочется запечатлеть, то есть там, какие-то селфи сделать. Ну, ну что, вроде бы все то же самое, наоборот.
Понимаете, в чем дело? Жизнь в те времена была очень суровой. Очень суровой.
А у нас тоже суровый, сейчас
нет,
разве нет?
Нет, вы сейчас, у вас голова заболела, выпили таблетку, не вызвали скорую
помощь.
А там,
помощь. Да, заболел и умер.
Скряб... А почему? А там траву какую-нибудь.
Композитор Скрябин, вы его знаете, да? Вот да. Умер от того, что вырвал из носа, извиняюсь, там несколько волосинок куда-то, может, шел, и у него просто возникло воспаление. Mm-hmm. Даже не было... Так это Скрябин, вот он же. Mm-hmm. Тогда просто-напросто человек mm-hmm. простудился, или там зуб у него вырвали, и он умер. Mm-hmm. Понимаете, поэтому жизнь, она настолько была ценна. А особенно вот это счастье, которое у каждого человека, оно складывается из секунд, дай бог, если мы в конце жизни свои минуту наберем, счастье вот этого вот радостного, понимаете? Это, угу. это сокровище. И вот здесь вот человек, вот он показывает, девушка сидит за музыкальным инструментом, то есть она вот это через музыку уходит, улетает в какие-то миры. Я вот это почувствовал, материальность музыки, когда ходил на концерт Шнитке, попал. Был его, значит, сольный концерт, и когда он последние аккорды на рояле, так сказать, сделал, такое впечатление, как бы гильотина отрубила вот такое, такую ткань, что ли, и вот она так вот раз и сползла в зал. Я просто почувствовал, как у меня просто все волосы дыбом стали. Я просто почувствовал материализацию вот этой ткани музыкальной. То есть вот как... Она живая, понимаете, в чем дело? И изобразительное искусство тоже дает возможность вот этим чутким сердцам, конечно, не ради того, что вот я сходил в Пушкинский, я там видел, ничего подобного. Ты приходишь, индивидуально питаешься. Вот поэтому я mm-hmm. не очень сторонник для человека, который действительно хочет наслаждаться, именно наслаждаться высоким искусством, брать какие-то вот эти переводчики, аудио, там, гиды и прочее.
Ну вот это
прочее.
Вопрос, да, который тоже хочется выделить, как говорится, в отдельный пункт нашей беседы. Как смотреть это искусство, чтобы, ну, больше пропитаться им, как бы больше открыться для него? Действительно.
Не вот нуждаясь, когда... да, в этих гидах?
Ну, не знаю, это вопрос. Вот я когда mm-hmm. была на выставке, mm-hmm. перед каждой картиной стояла стена людей в наушниках, которые слушали аудиогиды. Я тоже не могу сказать, что это плохо, но, наверное, должно быть время послушать аудиогид, а должно быть время как-то лично встретиться, вот встать перед картиной, как бы лично встретиться с художником и тем, что он хотел сказать. Как вы считаете?
Я бы вообще рекомендовал тем, кто ходит в музеи, прежде чем идти в музей, четко выбрать тех авторов, которых ты хотел посмотреть, потому что всегда, ну, первая выставка, первый проход всегда, допустим, когда в Уфицы попадаешь, допустим, да, я про такой музей говорю, да, ты пробегаешь, смотришь, что там есть. Uh-huh. Второй раз ты приезжаешь, хоть как бы в Пушкинский, допустим, ты идешь уже к конкретным картинам. И очень важно перед походом вообще, собственно говоря, почитать, о чем эти картины, там, когда они создавались, о чем они говорят, чтобы когда ты к ним подойдешь, ты уже просто получал не какое-то текстовое, да, содержание, а получал визуальное, которое несет совершенно другую информацию. Вот, чтобы ты даже не забивал себе голову этим. Поэтому, попадая на такую выставку, я считаю, что вот этот вот нужно потратить хотя бы полчаса, вообще почитать о том, куда ты идешь.
Кроме того, вот сейчас замечательные сервисы есть в интернете, да, аудиогиды, да, да. на уже выставки открывшиеся, где можно как раз заранее все дома послушать и даже увидеть эти картины, чтобы разобраться там, сюжет какой чего, а потом уже вот идти, как говорится, тонкие флюиды ловить. Да,
да, вот это как раз правильно. Здесь, то есть, хождение в музей, я бы так сказал, оно предполагает все-таки некий специфический подход.
Подготовленность.
Ну, как вот, ну, я не знаю, правильно или нет, как ты идешь в баню, ты берешь веник, там, шапку.
Сравнили.
Нет, не важно, да?
Все романтика.
А что, да, ощущение души на выставке.
Нет. Это тоже такая же часть, понимаете, в чем дело? Мы же за телом ухаживаем, мы там за продуктами питания читаем там какие-то этикетки. А здесь разговор стоит о самом главном, о душе. Тело, оно здесь и останется, это земля, если мы читаем, да, Бог сжал там землю, все, вот оно тело, а вдохнул, человек на самом деле не тело, человек – это выдох Божий в эту землю. И земля, когда отпадет, мы, собственно говоря, как выдох должны вернуться в его, так сказать, он должен нас вдохнуть. Поэтому разговор стоит совершенно о других вещах, поэтому, когда мы идем смотреть высокое искусство, мы должны... питать душу. Душа, когда она не питается, она становится, собственно, не богоподобной.
То есть информационный уровень – это вообще самый низший, что мы можем получить.
А информационный уровень должен нас определить. Понимаете, он определяет. То есть ты не просто идешь болтаться по музею, ты четко определяешь, ну, я бы сказал, цель, задачу, куда ты идешь, зачем ты идешь. Вот он, ты пришел, все остальное отпадает, и ты начинаешь что? Ты начинаешь пить чистые воды. Вот пить воды.
Вот. Но я вот сказала тонкие флюиды воспринимать, а вы чистые воды пить. Вот, кстати, я бы на месте музеев, я не знаю, ноу-хау, может, они услышат, сделала бы так. Производила бы вот в электронном виде этот аудиогид. Его можно было бы, допустим, скачать, как книжку на Литресе, там, за ту же сумму хотя бы, что в музее там покупаешь эти наушники заранее.
Нет, сейчас это есть, в принципе.
Но есть, но те, что есть в интернете, они все-таки не такие подробные, как те, что в музее.
Понимаете, мы просто привыкли, что мы хотим получить все и сразу,
и без усилий.
По полной программе. Вот то, что все бесплатно, и, как говорится, такое слово не очень, ну, на халяву, да, оно, собственно говоря, не предполагает отложений внутренних каких-то, понимаете, вот этих вот основ. Угу. Потому что человек должен все равно прилагать усилия, он должен трудиться. Вот в этом смысле меры мы берем, там все трудятся. Угу. Понимаете, труд. Обязательная часть жизни человека.
Вот эта девушка за инструментом?
Да, это труд, а как же вы думаете? Играть — это очень,
конечно,
большой труд.
Конечно, конечно. Ну, понятно, и нам надо потрудиться, чтобы найти необходимую информацию, прежде чем идти на выставку.
Для обогащения своей души.
Да, конечно. А на выставке уже, да, пить чистые воды. Друзья, у нас в гостях сегодня художник Сергей Некрасов, и мы говорим о Лейденской коллекции, которая выставлена в Пушкинском музее изобразительных искусств, и через минутку продолжим разговор.
Кто не приобрел культурных навыков, тот груб. Иммануил Кант. Культура – это не количество прочитанных книг, а количество понятых. Фазиль Искандер. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
Итак, Лейденская коллекция в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина только что открылась выставка и будет до середины июля. Очень советуем вам сходить. И мы уже вот почти 40 минут говорим о том, как сделать так, чтобы вот наша душа открылась и могла испить эти чистые воды, как вот Сергей выразился, которые несет это искусство. А для этого нужна определенная подготовка. И не случайно на картинах голландских мастеров люди часто трудятся, они занимаются своим повседневным делом. И вот нам тоже нужно так как-то серьезно подойти к этому, не надеяться, что в последний момент вот можно будет купить аудиогид и все услышать, потому что вот эта информация, она, конечно, важная, но она будет как бы мешать вам вот непосредственно общению с художником, поэтому лучше ее как-то заранее получить, переварить, освоить. Вот, правильно я резюме сделала?
Ну, во-первых, там же целый ряд художников.
Да, целый ряд.
Хорошо бы посмотреть вообще их картины. Почему? Угу. Потому что здесь, если, допустим, мы видим всего лишь 11 работ Рембрандта, там пару его рисунков, да, ну, Рембрандт, по крайней мере, раскрученный художник. Да. А есть художники там, ну, немножечко, так сказать, для широкой публики не знакомы. Поэтому просто посмотреть, что они делали. И вот эту работу как бы встроить, уже живую работу, да, как будто вот ее мастер написал и оставил, встроить в тот визуальный ряд, который у них сложился. Тогда складывается большой мир, действительно большой мир той эпохи, которая отражена в этой коллекции. Коллекция, действительно, я просто говорю, что шикарная. Тем более, что вот в следующий раз, если кто пойдет, можно пойти еще раз посмотреть, допустим, работы Рембрандта, которые находятся там на первом этаже, да, вот, угу. В том же Пушкинском музее. Чем Рембрандт хорош? Вот чем он хорош? Он дает оценку сегодняшнему дню, чем мы занимаемся, понимаете? Вот,
несмотря на то, что он жил за 4 столетия почти.
Да, это не важно. Нет, понимаете, в чем дело? Серьезное большое искусство, оно вне времени. Вот. И, собственно говоря, любой, особенно творческий человек, вот если, так сказать, не лукавя, да, просто посмотреть на эти вещи и просто подумать, а чем же я занимаюсь. Вот. Может быть, мне стоит как-то какие-то вещи там отбросить. Может быть, вообще не стоит заниматься.
Вот я когда встречаюсь с голландцами, именно с голландцами, у нас же тоже очень хороший зал в Пушкинском музее, там пейзажи тоже. Вот.
Там хорошая работа, да?
Да, и я всегда вот думаю, что, боже, зачем у тебя столько всего? Надо вот выбрать главное. Вот у меня всегда рождает такое чувство.
Так вот для этого как раз... Вот
вы зачем столько суеты? Вот, так, на чем-то на главном
вот задача аж музея. Да, она просто-напросто останавливает человека и говорит, куда ты бежишь?
Да, вот-вот, куда ты бежишь,
куда
точно.
Куда ты торопишься, понимаете? Поэтому здесь разговор идет о каких-то вечных ценностях, то есть уже количество там никакой роли не играет, понимаете, играет роль качества.
Качество и глубина, понимаете? Да.
И глубина и качество, то есть это мы живем в эпоху бижутерии, понимаете, а важны подлинные шедевры.
Хорошо сказали.
Понимаете, важно не вот это, так сказать, огромное количество, чтобы всем хватило, так сказать, дорогой какой-то там поделок, вот там, я не знаю, под жемчуг и прочее. Важен сам жемчуг, понимаете, а не вот эта бижутерия, потому что она... Вот это подлинники, они определяют и цену вот этой бижутерии. Без них ничего не определить.
Сергей, так правда красиво вы говорите, несмотря на то, что вы художник, но словами у вас тоже получается очень хорошо описывать наше время и реальности. Вот я еще подумала, когда вы говорите, что картины или искусство для того, чтобы человека остановить, но, может быть, для некоторых оно еще и для того, чтобы, наоборот, их куда-то направить. Если люди, которые, может быть, вообще ничем не занимаются и не знают даже, чем им заниматься в этой жизни, глядя на эти картины, вдруг для себя что-то откроют. Меня вот, знаете, потрясло еще, когда я рассматривала картины, и когда я думала о художниках и читала их истории. Там был один, Карел Фабрициус, и одна из его картин про агарь, как она там в пустыне. Хотя у него на картине она не в пустыне находится. Вот у меня тоже вопрос возникает, почему художник, он изображает определенные сюжеты, помещает в какие-то другие контексты, да? Это, значит, какой-то он символ этим приносит. Но интересны сами судьбы тоже художников. Вот у него, например, история такая, что его мастерская сгорела, и большинство его работ там погибло. Думаю, это же ужас какой. Ну вот как? Человек занимался таким трудом, и осталось, по-моему, 16 только картин. Но, с другой стороны, такое наследие. И, может быть, для кого-то это такой импульс, что делать что-то такое важное, оставить пусть эти 16 картин, но зато каких?
Вы понимаете, что в чем
золотой
дело?
Век.
Вот эти 16, допустим, картин, которые остались, они же оставлены, собственно говоря, не этим художником. Они оставлены создателем. То есть нам не дано предугадать, понимаете, да. Как наше слово отзовется. То есть у времени существует свой невод. И когда этот невод тянется, да... Там остается только то, что должно остаться. Мы это рассуждаем по-человечески, а Бог, он рассуждает по-своему. То есть мы не можем понять Создателя, его замысел вот глобальный, понимаете как?
А еще интересный вопрос прозвучал, просто Аня все сразу спросила, вот агарь там как-то неисторически изображена, то есть как художник использует, вот, например, ну, трансформацию каких-то библейских сюжетов для передачи своих смыслов, которые он хочет передать?
Вот я здесь могу провести такой пример, допустим, вот сюжет Рождества Христова, да? Вот вы посмотрите, допустим, взять эпоху Возрождения, Ренессанса. Ну, это там, я не знаю, понимаете, никто же там не рисует вот это вот загон для овец там и прочее. Это там колонны средневековые и прочее. Прочее. То есть художник отражает свое время, там, или Дюрера взять, да, они вплетают вечные темы в какую-то даже среду, в которой они жили. Им понятную. Но мы понимаем, что разговор идет о вечности. В данную эпоху, вот чем они-то и хороши, понимаете, чем они настоящие, что они здесь не лукавили в какую-то вот эту архаику, в создании реконструкции исторических событий.
Но они не обманывают тем самым нас, зрителей?
Нет, понимаете, вы должны просто понимать, где, собственно говоря, временное, а где вечное. Вот здесь это нужно четко, как говорится, уразуметь. Потому что на самом деле, вот если мы все-таки говорим о христианском искусстве, да, христианство – это живая ветвь, это не засушенный гербарий. И здесь, когда ветвь растет, она распускается новыми плодами, плодоносит, растет и прочее, прочее, прочее. Она не идет вперед. Почему и сказано, что взявшись за ручки плуга, мы смотрим только вперед. к сожалению, наше время, оно дает возможность, так сказать, смотреть, крутить куда-то назад, там прочее. На самом деле, вот эти художники, которые представили, они смотрели вперед. Поэтому там тот же сюжет библейский, он мог где-то, ну, я не знаю, перекликаться с какими-то интерьерными, так сказать, сюжетами современности там, mm-hmm. или еще что-то. Там мы можем прочитать какое-то, допустим, библейское название, а увидеть совершенно, собственно говоря, современников этого автора, понимаете mm-hmm. как? То есть вот эта история библейская, она проживается, в принципе, каждым человеком. Понимаете, каждым человеком, вот как сейчас, допустим, было, не знаю, Христос воскресе, да, и мы проживаем его точно так же вместе там с Марией, да, угу. и со всеми остальными, с апостолами. Вот это,
да, но в нашем контексте.
В нашем контексте. Угу. Но самое главное, вот хотелось бы, допустим, увидеть картины там все-таки современников, которые бы вот тоже каким-то образом отражались через вот эту материализацию в наше время.
Да, вот интересно, а вообще есть сегодня такая классика, как Рембрандт и его вот круг были в 17 веке? У нас сегодня есть такая классика, которая останется вот через века и если будет всегда современной, актуальной?
Я думаю, что, знаете, если бы этой классики не было, мир бы уже давно развалился. Просто другой вопрос, что эта классика может просто какие-то работы всплыть, вне зависимости от арт-рынка, от моды, еще чего-то там через, может быть, там 10, 20, 50 лет, вообще не из понятных источников, с каких-нибудь мастерских или еще что-то. То есть время само все рассудит, потому что, вот, допустим, есть прекрасная передача «Искусственный отбор» на «Культуре», да? И вот там показывают, допустим, работы Дюрера, там еще кого-то, Леонардо, а потом туда включают работы современных авторов. Понимаете, для меня, допустим, понятно, чем эти авторы прошлого сильны, и ты видишь просто очень часто немощь современных, понимаете? Я не знаю, может быть, там и другая была задача, просто как бы где-то даже рыночная, как бы, ну, дать какую-то звездочность авторам, но мне очень понравилось одно выражение одного мудреца, который сказал, что, к счастью, нимбы родителей детям не передаются. То есть это помазанники Божьи создавали только шедевры всегда, uh-huh. понимаете? Uh-huh. Это никакое к арт-рынку, к родословным, к бизнесу никакой роли не играет. Вообще не относится. Поэтому искусство, на самом деле, это великая тайна. Поэтому оно и называется творчество. Вот я всегда говорю творчество. Творчество, вот это самое главное, что, собственно говоря, дал человеку Бог. Он его сам сотворил и делал его человеком творящим.
Человек не хозяин, творчество не может сам
себе. Нет, человеку дано, собственно, дана свобода. Свобода выбора. Он может делать так, а может делать это. Это, я считаю, что это огромнейший дар. Им надо пользоваться всегда.
Ну что ж, у нас пару минут остается. Я думаю, что, может быть, какие-то еще моменты выставки. А, вот я вас хотела как раз спросить. Там ведь есть определенная концепция у выставки, есть разделы. Сначала там идет Рембрандт, его учителя, конкуренты, потом идут там зарисовки, потом есть раздел «Повседневная жизнь». То есть как вы вообще оцениваете вот именно выставочную концепцию? Вот как это все подано нам?
Я это рассматриваю как путешествие. Понимаете, это как некое путешествие. Вот ты сначала там плывешь, потом идешь, потом я не знаю, скачешь там или прочее-прочее. А вот, допустим, в Эрмитаже будет там совершенно другая концепция. Понимаете, вот вроде бы коллекция одна, а концепция у музеев разная. Uh-huh. Это разные uh-huh. выставки. Поэтому здесь вот я бы так сказал, некое путешествие по тому времени. Ты идешь и заглядываешь в окна.
В окна, да, вот «Промысел Божий» есть такой раздел. Вот диалог новаторства, вот я просто сейчас, да, список
открыла. Я думаю, что вообще, в принципе, то, что человек посмотрел, потом у него сложится через, может быть, какое-то определенное количество времени. Вот эта выставка, она должна внутри еще обрести форму у угу. зрителя, понимаете?
Мне вот вообще, честно, вот как зрителю понравилась вот ее структура. Действительно, вот, ну, я просто, у меня это слово «путешествие» не крутилось в голове, но как бы ты переходишь от раздела к разделу и под разным углом видишь эту эпоху. Вот это мне понравилось.
Теперь понимаете? Можно еще поехать в Эрмитаж и посмотреть, как там это будет выставлено, может быть, получить новое впечатление.
Вы же, собственно говоря, вот это же как каждая картина, как окошко. Вы же, собственно говоря, заглядываете в окна того времени, и не простые окна, а вот такие как бы хрустальной, что ли.
Хрустальные окна, да. Как красиво сказали. Мы заглядываем в хрустальные окна.
Да, поэтому здесь картина должна сложиться, одна из всех картин должна сложиться, картина внутри зрителя.
Спасибо большое, Сергей. Вот на этом мы завершим, хотя, наверное, можно было бы еще час говорить об этой замечательной выставке. Вы так интересно это все подаете, осмысляете. Друзья, у нас в гостях сегодня был художник Сергей Некрасов. Мы говорили о лейденской коллекции, которая выставлена в Пушкинском музее, и которую мы всячески советуем вам посмотреть. А в Петербурге она будет с сентября, так что и петербуржцам тоже заодно советуем. Всего доброго. На этом наш треугольник сегодня завершен. До следующего вторника. До свидания.
Счастливо.
Вы слушали передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.